Трактат о белой магии или путь ученика. Правило 8. Глава 1. Типы астральной силы. Разумное конструктивное желание белого мага, действующего под управлением собственной души и потому занятого групповой работой, является той мотивирующей силой, которая является основой всех магических феноменов. Магическая работа начинается с собственной жизни мага, распространяется на мир астрального плана, а оттуда, набрав мощь, может начать проявляться на физическом плане и в итоге на высших планах. Поэтому мы посвятим достаточно много времени этому правилу, так как оно охватывает непосредственную работу и активность интеллектуально развитого стремящегося. Это самое важное правило в книге с точки зрения среднего учащегося. Его невозможно понять, если нет контакта с душой, да и магическая сила души не способна проявиться на физическом плане до тех пор, пока значение его эзотерических фраз не будет более-менее усвоено благодаря внутреннему опыту мага. Большинство истинных стремящихся находятся сейчас в средней точке и могут либо утонуть и больше не добиться прогресса в этой жизни, остановившись, таким образом утвердившись на достигнутом, либо стать настоящими практическими магами, искусными в белой магии, которая основана на любви, оживотворяется мудростью и интеллектуально применяется к формам. Ситуация может быть описана в следующих кратких утверждениях. Уже изученные правила передают истину о маге. Первое. Душа установила связь со своим инструментом в трех мирах. Второе. Человек на физическом плане осознает этот контакт, и возникает свет в голове, который иногда распознается, а иногда не распознается стремящимся. Третье. Душа издает свою ноту. Рождается мыслеформа, созвучная объединенной медитацией души и человека, ее инструмента. Четвертое. Это мыслеформа, воплощающая волю эго или души, сотрудничающаяся с личностью, принимает тройственную форму, составленную из материи всех трех планов и оживленную благодаря активности и эманациям из сердечного, горлового центра и центра аджна белого мага, то есть души и соединения со своим инструментом. Пятое. Личностные оболочки, каждая со своей собственной индивидуальной жизнью, чувствуют, что теряют свое могущество, и отчаянная битва между силами материи и силой души возобновляется. Шестое. Эта битва должна вестись на астральном плане и разрешить три момента. А. Станет ли душа в какой-либо жизни, так как в определенной жизни наступает критическая стадия, доминирующим фактором, а личность того времени – слугой души. Б. Останется ли астральный план планом иллюзий, или он может стать планом служения? В. Может ли человек стать активным сотрудником иерархии, способным творить и умело обращаться с ментальной материей, таким образом реализуя замыслы универсального ума, с большой буквы, которые побуждаются безграничной и бесконечной любовью и являются выражением единой жизни, с большой буквы. Вот ключевой вопрос всей ситуации. И когда человек подчинил себе противостоящие ему силы, он готов ко второму посвящению, которое знаменует освобождение души из тюрьмы астрального тела. Отныне душа будет использовать астральное тело и согласовывать желания с божественной целью. Учащимся полезно знать, где он находится и в чем заключается его конкретная проблема. Средний человек учится контролировать физическое тело и организовывать свою жизнь на физическом плане. Находящийся на пути испытания учащийся проходит аналогичный урок в отношении своего астрального тела, его фокуса, его желания и его работы. Учащийся на пути принятого ученичества должен продемонстрировать такой контроль, начать дисциплинировать природу ума и таким образом научиться сознательно функционировать в ментальном теле. Работа посвященного и адепта вырастает из всех этих достижений, но о ней мы не будем здесь говорить. Битва на астральном плане занимает довольно много жизней, но в какой-то жизни она становится критической. Окончательная позиция занята, и Арджуна торжествует в бою. Но это произошло лишь потому, что он позволил Кришне принять бразды контроля, научился контролировать ум и получил откровение формы Бога. Говоря символически, субстанция астрального плана оживляется тремя типами божественных сил, которые при соединении порождают великую иллюзию. Первая сила – это сила эгоистического желания. Данная инволюционная энергия играет большую роль в эволюции, так как эгоизм – это ясли для младенческих душ. Поэтому стремящийся не желает, чтобы он, эгоизм, его ограничивал. Вторая – сила страха. Это плод неведения, и на начальной стадии он не является плодом неправильного мышления. Он в основном инстинктивный и доминирует в ментальном животном царстве, а также и в человеческом царстве. Но в человеческом царстве его могущество колоссально возрастает благодаря силам ума. В результате памяти о прошлых страданиях и обидах, а также в результате ожидания и в будущем, могущество страха сильно увеличивается мыслеформой, которую мы же сами и выстроили из наших собственных индивидуальных страхов и фобий. Эта мыслеформа растет, когда мы обращаем на нее внимание, так как энергия следует за мыслью, пока, наконец, не порабощает нас. В основном ее жертвами являются люди второго луча. Для большинства из них она образует стража порога, подобно тому, как амбиция и любовь к власти, основанные на неистовом желании и беспринципности, образуют стража для людей первого луча. Закристаллизовавшаяся мыслеформа интеллектуального достижения, направленная на эгоистические цели и использование знаний для удовлетворения личностных потребностей, преграждают путь человеку третьего луча. Если такие тенденции не будут им искоренены, они станут господствовать над ним и превратят его в черного мага. Вам часто повторялось, что страх – это иллюзия. Однако такое заявление не помогает. Это то обобщение, с которым можно согласиться, но которое в высшей степени трудно принять по отношению к себе. Страхи, которым подвержены стремящиеся, отметьте это выражение, редко бывают эгоистической природы. Кроме разве что тех случаев, когда пережитое страдание заставляет их пытаться избежать в будущем подобных переживаний и событий. Их страхи окутаны личностной любовью к дорогим им людям. Все же каждый ученик должен задать себе самый практический вопрос. Сколько мучительных часов происходили реальные события? А сколько было потрачено на иллюзорные предчувствия и сомнения? основанный на том, чего никогда не было. Я хотел бы обратить внимание моих братьев на необходимость делать две вещи. Медитировать на тему правды ежедневной жизни, используя идею, осуществляемой на практике правды, в качестве исходной мысли медитации. Для этого я посоветовал выучить на память и повторять всякий раз, когда одолевают иллюзорные страхи и ненужные предчувствия, следующую формулу или молитву. «Пусть реальность управляет каждой моей мыслью, и истина будет учителем моей жизни». Пусть каждый повторяет ее столько, сколько требует необходимость, заставляя ум фокусировать внимание на значение сказанных слов. Я бы порекомендовал также обычный здравый смысл и культивирование такого умственного подхода, при котором ученик отказывается уделять время на взращивание иллюзорных страхов. Страх зачастую представляет собой главное препятствие к тому основополагающему шагу вперед, который мог бы быть предпринят в этой жизни, но который приходится отложить до другой, если благоприятная возможность не использована и природа воли перевозбуждена. Стремящийся первого луча, которому не удалось преодолеть своего стража, может стать, что называется, губителем душ и быть обреченным, пока не усвоит свой урок, работать с силами материи и с теми формами, которые удерживают все души в заточении. Таково оккультное значение неверно понимаемых слов «смерть и разрушение». Великим прототипом этого типа людей является дьявол. Стремящийся второго луча, который выстраивает своего стража и допускает его устойчивый и возрастающий контроль, становится обманщиком душ. Он становится настоящим антихристом и своим ложным учением, демонстрацией так называемых чудес, гипнотизмом и массовым внушением он опускает на мир завесу и принуждает людей блуждать в великой иллюзии. Интересно отметить, что работа дьявола, тюремщика душ, начинает терять свое могущество, так как раса стоит на пороге понимания того, что настоящая смерть – это погружение в форму, и что материя – это лишь часть божественного целого, с большой буквы. Мыслеформа этого стража порога, которую человечество выстраивало миллионы лет, находится на грани разрушения. Однако работа антихриста сейчас только достигает своего апогея, и обман или иллюзия, богатство, обладание, ложного учения будет властвовать во все большей мере. Но период работы обманщика будет короче периода работы губителя, так как все эти факторы действуют по своим собственным циклам и имеют собственные приливы и отливы. Человек третьего луча, которому также не удалось разрушить своего стража, становится, что называется, манипулятором душами и использует ум для того, чтобы разрушать реальное и воздвигать завесу между человеком и реальностью. Следует помнить, что ни одно из этих названий и этих видов деятельности не относится к душе на ее собственном плане, но относится лишь к человеческим душам в воплощении на физическом плане. Это надо подчеркнуть, так как на своем собственном плане души людей свободны от иллюзий, и их нельзя ни уничтожить, ни ввести в заблуждение, не манипулировать ими. Только заточенные души, в кавычках, подвержены воздействию сил зла, и то лишь на время. Первая группа работает через правительство и политику, используя взаимоотношения между нациями. Она сравнительно мала числом. Представители группы второго луча, которые обманывают его и в заблуждение, работают через религиозные организации, массовую психологию, неправильное применение и злоупотребление преданностью и используя для этого искусство. Она наиболее многочисленна. Третья группа работает преимущественно через коммерческие отношения в деловом мире и через использование денег, являющихся конкретизацией праны или всеобщей энергии и внешним символом универсального прилива и отлива. Эти мысли наводят на размышления, но не являются жизненно важными, поскольку отражают космические тенденции. Третья сила – это сила сексуальной притягательности. Это притяжение физического плана и разворот определенного типа инволюционной энергии на путь возвращения. Космически говоря, она проявляется как сила притяжения между духом и материей. Духовно говоря, она демонстрируется как активность души, старающаяся привести низшее «я» к полной реализации. Физически говоря, это потребность, которая побуждает мужчину и женщину, или самца и самку, к соединению для произведения потомства. Когда человек был, по сути, животным, никакого греха в этом не было. Когда к этому влечению добавилось эмоциональное желание, тогда вкрался грех. И цель, для которой проявилось это влечение, была извращена и низведена до удовлетворения желания. Теперь, когда раса стала более ментальной и сила ума становится ощутимой в человеческом теле, налицо еще более серьезная ситуация, которая может быть безопасно разрешена только тогда, когда душа обретет контроль над своим тройным инструментом. Как показывает данное правило, человечество находится сейчас в средней точке. Человек влечется эгоистическим желанием и амбицией, так как всем нам присущи качества первого луча. Его мучают страхи по поводу себя, своей семьи, национальные и расовые страхи, так как все мы подчиняемся ритму второго луча. Над ним берут верх жажда секса и денег, также являющихся проявлением энергии материи. Отсюда перед ним стоит тройная проблема, с которой он вполне в состоянии справиться при помощи своего троичного проводника и тройственного могущества своей божественной души. Давайте закончим данное наставление на этой ноте. Вполне в состоянии справиться. Мы способны преодолевать умственную инерцию и видеть, и начать функционировать как души, взявшие на себя бразды правления. Душа всезнающая и всемогущая.